в станице тем временем. Жизнь своим чередом идет, привычным манером, из мирной в предвоенную переходит. Казаки к походу готовятся, сегодняшний день родным посвящают, делам срочным, а завтра махом в седло и айда громить агрессоров. Что попишешь, такая жизнь. Спокон веку казаки границы государства от врагов охраняют, потому им и хозяйством толком заняться некогда. Вот за эту охрану, да за ежедневный риск головой присылает царь-батюшка верным казакам и хлеб, и порох, и оружие. Денег не платит, но и подати не берет. Жалования нет, но в походе заграничном где как, а прокормиться всегда можно. Отчего ж не жить казаку? Вот и живут, как могут. Давайте-ка мы между делом заглянем в хату отца Серафима. Добрый старик, седенький уж, настоятель храма Петра и Павла. Именно к нему атаман после круга коня верного завернул. Тут уж дочка попова и стол накрыла, самовар поставила, варенье всякие, плюшки да бублики, дорогого гостя почивать. Вот покуда она густой чай по расписным чашкам Дулевского завода мужчинам разливает, атаману тайком стыдливо глазки строит, он ее батюшке новости столичные пересказывает. «Да и был там один посол французский, редкостная интеллигентность человек. Вот я его эдак за шиворот приподнял, от пола оторвал и говорю, что же это вы, скузье муаток, досадно невежливо, сударь, в приличном, пардон, обществе».
«Ай-яй-яй!» — батюшка Серафим поддакивает. «Совсем за границей стыд потерял. Прости, Господи!»
«Ну и, мондио, пришлось прочитать шевалье некоторые моральные наставления».
Поповская дочь в кулачок прыскает, и весело ей на жениха завидного глядеть.
Да батюшка прикрикнул строго и пальцем погрозил в воспитательных целях.
«Ну и чего лыбишься-то, Арясина? Вон какая башня Рихонская вымахла. Все одежки малые, грудь ни в одно платье не вмещается. А туда же смешной. Еще варенье гость подай. Али спроси, чего умного со всей скромностью. Может, Василий Дмитриевич и поведает какую-нибудь поучительную историю для благородных девиц».
Поповна послушно на стол варенье ставит, а сама на атаману так откровенно смотрит, что тут уже краснеет стремительно. Бровь изгибает, подмигивает нешуточно, но приличие ради речь только с отцом Серафимом ведет.
«Что ж, извольте. Вот как-то раз пошли мы с Харунжем Евстигнеевым в библиотеку. Заходим в роскошный дом, полы паркетные, картины рубенсовские, девицы сплошь-то благородные и цены весьма приемлемые. Да. Так, почитать господина Загоскина захотели. Уже и вина заказали, и комнаты выбрали, где с книжкой сесть. А тут обломись. Приказ от государя-императора, да. Как мы матерились в культурном месте, кто бы знал. Так, к чему это? Ну, мораль в том, что...»
Ну, чем сей рассказ закончился, нам доподлинно неведомо. Хотя интересно бы дослушать. Оставим-ка мы атамана с красавицей Поповной, да отца Серафима, светлую душу наивную, и свежим взглядом по станице пробежимся. Вот хатка аккуратная, дворик маленький, чистенький, а за забором стол стоит, закусками нехитрыми уставленный. Два казака сидят, вопреки уставу уже дюжи хорошие оба. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?» И казачка рослая дебелая вторую бутыль самогона мутного перед ними ставит. Сама слезу сентиментальную утирает. Жалко ж хлопцев-то, вдруг и впрямь до дому не вернуться. На другом конце станицы иная картина. Богатый дом, высокий, на пороге счастливые родители тоже слезы льют, да по другому поводу. Ваську с Катериной на долгий брак иконную родовой благословляют. Молодые на коленях стоят, очи долу опустив, а агнцы небесные.
Ну уж, коли сам атаман добро дал, так и мы супротив не будем, — отец прокашлялся.
А когда свадьбу-то назначать, — мать, всхлипывая, спрашивает. Да я так думаю, что лучше поскорее, — с улыбкой Катя отвечает, и будущего мужа эдак тихохонько, но чувствительно локтем в бок подтверди, мол.
Богатырь Васька плечами жмет, но кивает с готовностью. Вот и ладушки, дай им бог счастья, коли вот такая пара удачно сообразовалась. А через три двора на заваленке старый дед Косилов сидит. Сам с клюкой, фуражка без кокарды, застиранная гимнастерка на выпуск, штаны с лампасами штопанные, в носки вязаные заправленные, чувяки стоптанные на ногах. Уж сам-то на ладан дышит, а на груди аж четыре георгиевских креста серебром горят заслуженным. Рядышком внуки играются, к деду на коленки лезут.
— Так это вот оно как было. Мы их с флангу обошли да вдарили всей лавой у пики, турк сабли побросали и бежать. Я ж тогда еще совсем молоденький казачок был, но собой хороший, храбрости неумеренной, — припоминает дедок с виртуозностью. А после того боя сам Суворов в местях с Кутузовым ко мне подошли, обняли эдак с двух сторон и всплакнули. «Герой ты наш, — говорят, — орел, коршун, не страшно, мол, теперь и помирать им, коли есть на кого матушку Россию оставить. Не то, что сейчас, сейчас казаки не те, они у меня-то спина болит и ноги не ходят, то память дает это».
Не успел договорить, как на всю станицу звон тревожный колокольный и крик понесся вдоль улиц грозовой волной. «Сполох! Сполох!» В один миг протрезвели казаки, с места сорвались, шашки схватили, только пыль столбом. Вздохнула казачка философски, сама себе стакан граненый налила, да залпом и выпила, не поморщившись. Привычное дело. А в комнате старого священника атаман лишь извиниться и успел, в окошко выпрыгивая. «Я за казаками, отец Серафим, в другой раз да скажу!»
Поповна вздохнула вслед сентиментальнейшая, ручки полные на груди сложила да губку нижнюю куснула в легком раздражении. «Ничего, потерпим, никуда Василий Дмитриевич с крючка не сорвется. Надо будет в следующий раз еще более облегающее платье надеть».
Дед, герой ни одной войны, как слово тревожное услыхал, так и взыграло в нем ретивое. Клюку бросил, с мест сорвался, галопом по улице побежал, только чувяки мелькают. Так рванул, хрена лысого и на лошади догонишь.
«А ничего, бодро еще наш дедушка!» — завистливо вздохнули внуки.
Родители почтенные тихого Василия и сами только-только с задачей определились, как новобрачная решительно поводья в свои руки взяла.
«Свадьбу тоже хоть сегодня сыграем. Ежели только...»
Да тут крик «Сполох!» эхом донесло.
Ваську в единый момент ровно корова языком слезнула. Вот был, а вот уже и нет его.
Скрипнула зубом Катька страшно. Вздрогнули родители.
«Ежели только не опять, блин, война!»
Война. И вот уже летят с площади с общего сбора казаки на верных конях за своим атаманом. Лица суровые, брови сдвинуты, на боку шашки позвякивают. Все как один за отчизну любимую головы сложить готовы. Да только каждый знает, кровь казачья не водится, за даром не расплескаешь, просто так не прольешь. Уж коли доведется сойтись в сабельной рубке с врагом, то еще не раз посмотрим, чья возьмет. Ну а в тех же краях, как раз на границе между Россией и Басурманией, стоял себе невысокий, но очень богатый шатер. И жила в том шатре натуральнейшая ведьма. В обоих смыслах ведьма, и по профессии, и характер стервозный да икоты. Бывают такие женщины, ведь не сказать даже, чтобы редко. Нашу звали Агата Соломейская. То ли от библейской героини фамилия пошла, то ли от корней ее западенских, типа сала имеющая,
кто ж сейчас разберет-то? На собой чисто внешне дамочка была весьма соблазнительная. Годков 23-24 на вид, брюнетка жгучая, кудрявая, профиль орлиный, грудью обильно и очи огромные, карие, с ресницами длиннющими так и пламенеют. Вот стоит она в черном платье модельном, в сапогах на шпильках, пальцы с ногтями загнутыми, все в перстнях магических, на груди в ложбинке интригующий зеленый медальон магическим светом переливается. Перед ней в шатре котел медный, объем впечатляющего, и че это в нем подозрительное булькает? Ведьма себе что-то под нос напевает грустное, и поварешкой в котле помешивает. «Не уходи, побудь со мной, здесь так отрадно, так светло, и я поцелуями покрою уста и очи и чело».